В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Трудная миссия Обамы в Хиросиме. С чем приехал в Хиросиму президент Обама? Почему американские президенты не посещали Хиросиму? Должны ли США принести извинения единственной стране, ставшей объектом атомной бомбардировки? Как разобраться в том, кто агрессор, а кто жертва? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим военным летчиком, историком, профессором Питтсбургского университета Дональдом Голдстином, историком, профессором университета Сеттон-Холла в Нью-Джерси Натаниэлем Найтом и профессором Хиверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 70 с лишним лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки американские президенты избегали появляться в двух городах, испытавших на себе действия ядерного оружия. Слишком сильные, не всегда положительные чувства у обеих сторон вызывала идея появления американского президента в Хиросиме и Нагасаки. Слишком серьезными были опасения в Японии, что этот шаг может вызвать непредсказуемую реакцию в американском обществе. Как выясняется, подготовка к возможному визиту Барака Обамы в Японию началась около 6 лет назад. По словам посла Японии в США, Белый дом заявил о желании президента посетить Хиросиму в самом начале президентства Барака Обамы. Но препятствием была прежде всего неубывающая историческая память. Для американцев была совершенно неприемлема идея принесения извинений за боевую операцию, которая, согласно общепринятой версии, приблизила конец тяжелой войны и помогла уберечь жизнь десятков тысяч американских солдат. Для японцев, как пишет сегодня газета Christian Science Monitor, визит президента проливает свет на неудобный и потенциально безответный вопрос о глубоком кризисе национальной идентичности, не закрытый со времен Второй мировой войны. Была ли Япония агрессором или жертвой? Если президент США не намерен извиняться, в чем цель его визита? Сам президент Обама так ответил на этот риторический вопрос. «Мое посещение Хиросимы призвано еще раз напомнить всем нам о невинных жертвах Второй мировой войны и привлечь внимание к риску расползания ядерных технологий в мире и необходимости это предупредить», — объяснил президент. Барак Обама, провозгласивший сокращение ядерных арсеналов и уничтожение ядерного оружия, как одну из главных целей своего президентства, не однажды заявлял, что на США, как на единственной стране, применившей атомную бомбу, лежит особая ответственность за нераспространение ядерного оружия. Президент заверил американцев, что он не намерен извиняться за действия своей страны во время Второй мировой войны. Однако его решение посетить Хиросиму вызвало и дебаты об уместности такого визита, и дебаты о действиях США 70 с лишним лет назад. Вот что говорит Дональд Голдстин.
Я сегодня встречался с группой ветеранов Второй мировой войны, около 30 человек, и все они считают, что решение президента Трумана было верным. Конечно, сегодня использование атомного оружия выглядит неприемлемым, понятия меняются, но в тот момент Соединенные Штаты вели войну с противником, сражавшимся за каждые 5 земли. Каждая победа стоила больших потерь. Первая бомба была сброшена 6 августа. Россия вступила в войну на следующий день. 9 августа была сброшена вторая бомба. 10 августа война была фактически закончена после того, как на совещании высшего руководства страны император заявил о решении капитулировать. То есть в течение 5 дней война была закончена. Удалось предотвратить гибель миллионов людей. Насколько обоснованы такие утверждения? Простой пример. В марте 45-го в результате лишь одного воздушного рейда на Токио погибло около 100 тысяч человек. Поэтому можно утверждать, что огромное число японцев в действительности было спасено в результате быстрой капитуляции Японии. Сколько бы погибло американских солдат, если бы война затянулась на несколько месяцев, я не знаю. Американская разведка предполагала, что наши жертвы могут достичь десятков тысяч человек. Достаточно вспомнить, сколь яростно обороняли японцы Ивадзиму и Окинаву. Много лет назад я разговаривал с одним из японских генералов, командовавших авиацией в 1945 году. Он рассказывал, что на оборону Токио японцы намеревались бросить 10 тысяч камикадзе. Поэтому главное, что нельзя забывать, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки заставили Японию капитулировать, что помогло предотвратить гигантское число жертв с обеих сторон. С этим невозможно спорить.
Профессор Голдстин, тем не менее, немалое число людей настаивает на том, что Соединенные Штаты должны принести извинения Японии за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Как вы относитесь к таким призывам?
Я не слышал никаких сожалений от поколения, пережившего Вторую мировую войну. Я бы сказал, что такие призывы слышатся от людей, которые не знают, что такое война, не знакомы с историей или отвергают такие действия с точки зрения морали. Понятно, что когда мы слышим об ужасных последствиях атомных бомбардировок, то любой нормальный человек готов заклеймить подобные действия. При этом нельзя забывать, что без этих бомбардировок война не была бы быстро завершена.
Помнится, в советских учебниках истории утверждалось, что не было реальной нужды в атомных бомбардировках, поскольку со вступлением Советского Союза в войну с Японией Япония была обречена на поражение. Имеет такой тезис право на жизнь?
Мы могли одержать победу к ноябрю, как предсказывала американская разведка. Трудно сказать, насколько приблизило победу вступление в войну Советского Союза, но можно предположить, каким последствиям бы привело затягивание войны. СССР не ограничился бы вторжением в Маньчжурию, в Китай. Советские войска готовились к высадке на Хоккайдо. Они бы оккупировали этот остров, скорее всего. Они бы оккупировали часть Токио, и в результате мы бы получили мирный договор, которым бы предусматривалось разделение Японии. Скажем, как в корейском случае, на Северную и Южную Японию. У меня почти нет сомнений на этот счет.
Как в таком контексте вы расцениваете намерение президента Обамы посетить Хиросиму?
У него есть определенные причины для этого визита, главным образом, я полагаю, политические. Он представляет левое крыло своей партии, людей, которые считают, что Соединенные Штаты ведут себя слишком, мягко говоря, решительно, и такое поведение неверно. Президент Обама, как известно, заявлял о том, что его целью является сокращение ядерных вооружений и борьба за безъядерный мир. В этом смысле поездка в Хиросиму предоставляет ему возможность еще раз заявить о своей приверженности этим идеалам и о том, что Соединенные Штаты будут продолжать бороться за мир. Но такая акция сопряжена с проблемами. Вне зависимости от его заявлений, те, кто считает, что США должны извиниться за Хиросиму и Нагасаки, будут разочарованы, как будут разочарованы те, кто воспримет появление президента в Хиросиме как косвенное одобрение поведения Токио, отказывающегося извиниться за агрессию времен Второй мировой войны. Это в основном касается стран региона, среди которых есть и друзья Америки.
Любопытно, кстати, что в отличие, например, от Германии, Япония не принесла извинений за развязывание Второй мировой войны, в том числе и за нападение на Пёрл-Харбор.
Они не только не извинились, в японских учебниках истории почти ничего не сказано о Второй мировой войне. Если вы посетите мемориал в Хиросиме, там нет никакой информации о Пёрл-Харборе, о том, что привело к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Я не знаю, честно говоря, как это объяснить. Но если бы японцы предприняли такой шаг, это бы разрешило немало проблем. Но они этого не делают.
Это был историк Дональд Голстин. Профессор Найт, что, с вашей точки зрения, самое главное в этом визите в Хиросиму президента Обамы?
Это первый раз, когда американский президент бывал в Хиросиме. Сам по себе это очень значимо. Это входит как, ну, на уровень визита Обамы в Кубе, допустим, и еще его установление отношений с Ираном. То есть это вот воспринимается как достаточно смелый шаг в его сторону. Он делает то, что другие раньше не делали. Потом, конечно, есть этот вопрос, что это значит. Хиросима. Это значит, что это извинение или нет? Как это принимать? И зачем он это делает? Мне кажется, это вызывает тоже много вопросов и обсуждения. И есть, по-моему, разные точки зрения к этим вопросам.
Профессор Конторович, как вы считаете, почему такой интерес к этому визиту Обамы в Японию?
Юго-Восточная Азия и Восточная Азия – это район, очень напряженный район, о котором сам президент говорил, что он американскую политику хочет к нему развернуть, к этому району. И вопросы распространения ядерного оружия и равновесия с новыми поднимающимися странами, очень много вопросов.
И все-таки большинство людей обращают внимание на символику. Это первое появление действующего американского президента в городе, ставшем жертвой атомной бомбардировки. И первый вопрос и у политиков, и у комментаторов был таков – должен ли американский президент извиниться, несмотря на то, что сам Барак Обама сказал, что он не намерен этого делать? Ведь не случайно до сих пор американские президенты воздерживались от визитов в Хиросиму и Нагасаки. Быть может, Барак Обама поспешил с таким визитом, профессор Найт?
Я считаю, что касается вопроса извинения, то мне кажется, это как-то уже не актуально, это уже история. И то, что мы извиняемся, это не извиняемся, это ничего не меняет. Что можно делать, это признать значимость этого события как исходная точка истории 20 века, особенно истории Холодной войны, и, конечно, история ядерный век, в котором мы живем до сих пор. Поэтому, мне кажется, есть, конечно, смысл его прийти туда и выступать, это, ну, как бы признать напомнит, может быть, миру, что это такое ядерное оружие, какова у них сила и какова у них опасность, мне кажется. Вот это актуально. А извиниться, не извиниться, мне кажется, этот вопрос особенно не имеет большого значения.
Профессор Конторович, пришло время американскому президенту ехать в Хиросиму или, как говорят скептики, он окажется в заведомо проигрышной ситуации, поскольку эмоции все еще сильны, и он может обидеть самые разные стороны, включая, кстати, другие азиатские страны, которые считают себя жертвами японской агрессии?
Нормальная и здоровая вещь, посещая места старых войн, высказать сожаление о том, что была вражда, о том, что гибли люди, высказать надежду о том, что это не повторится. Кто может возражать против сожаления о былых жертвах, потерях и так далее? Давайте дальше дружить. А вот извинения – это интересная и новая вещь. По-моему, началась она с президента Клинтона. И извинения эти, я думаю, что они японцам не нужны. К международной политике они отношения не имеют. Это чисто внутри западная, внутри американская, внутри британская идеологическая потребность, которая проистекает из некой особой идеологии, которая популярна в образованных кругах здесь, и является ненужным и глупым действием. Извиняться должны те, кто причинили зло, перед теми, кому они зло причинили. Сейчас этих людей уже нет. А если извиняются те, кто ничего не делали перед теми, кто не пострадали, то это как бы утверждает принцип исторической вины наций или рас. Но если перейти на этот принцип, то тут все кругом виноваты. Любое понятие, если его расширить достаточно, потеряет смысл. Он будет означать тогда все на свете.
Профессор Найт, как вы относитесь к этому тезису неуместности или абсурдности извинений за деяния, совершенные несколько поколений назад? Кстати, интересно, что сами люди, пережившие бомбардировку, они цитируются сегодня газетой Wall Street Journal, они не ожидают извинений со стороны президента США.
Да, ну, поскольку я понимаю, конечно, он не собирается делать какие-либо извинения, и я считаю, что это правильно. Я согласен, что нет необходимости, это вся история, это сложный вопрос, почему сделал решение все-таки бомбить Хиросиму и Нагасаки, и до сих пор нет однозначных ответов, и, по-моему, делать такое определенное высказывание, извинение, тем более, что Япония сама не извинилась за очень крупные военные преступления. Поэтому я согласен, что нет места извинения, и, по-моему, это не то, что Обама собирается делать.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Трудная миссия Обамы в Хиросиме. С чем приехал в Хиросиму президент Обама? Должны ли США принести извинения единственной стране, ставшей объектом атомной бомбардировки? В программе принимают участие Дональд Голдстин, Натаниэль Найт и Владимир Конторович. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А есть ли сейчас в исторической науке установившийся взгляд на причины, заставившие президента Трумана отдать приказ об атомных бомбардировках двух городов?
Общепринято представление раньше, во время Холодной войны, что это было совершенно необходимо, и не было вопросов. Дело в том, что последние этапы войны начала 1945 году против Японии был самый тяжеленный для американских войск. Потери на битве Окинава – это больше, чем, поскольку я помню, 3 года предыдущей войны против Японии. Американцы видели, настолько отчаянно воевали японские солдаты. Если полномасштабное вторжение в сам Японии, каково будет там сопротивление? Считали, что это будет минимум где-то 200 тысяч погибших американских войск, поэтому считал, что ядерная бомбардировка это было совершенно необходимо, чтобы избегать такой исход, вариант, и чтобы немедленно сократить войну. Это было первоначальное представление, и потом начали высказывать какие-то сомнения. И уже с 90-е годы начали появились новые документы, новая информация, которые, я бы не сказал, кардинально изменил это объяснение, но как бы дал понять, что ситуация немножко сложнее.
А в чем эта сложность?
Во-первых, есть информация, которая указывает, что Япония действительно была близко
к капитуляции.
Да. И самый главный вопрос – это был статус императора. То есть, если американцы были готовы гарантировать продолжение статуса императора, когда японцы были уже готовы к капитуляции. Если можно было на это согласиться пораньше, можно было достичь капитуляции. Уже инфраструктура Японии была сильно разрушенной. Вот почему они выбрали Хиросиму и Нагасаки, единственные города, которые уцелились к этому времени в Японии, где можно было провести такой бомбардировкой. Второй очень интересный момент – это факторы Советского Союза в конце войны против Японии. Летом 1945 года, после поражения Германии, и после того, что стало понятно, что Советский Союз уже контролирует достаточно большую территорию Восточной Европы, что это уже проблема, и такой перспектив, что Советский Союз может тоже влиять сильно на ситуацию на Дальний Восток, вызвал такой неоднозначной реакции. И поэтому есть такое мнение, что решение бомбить Хиросиму и Нагасаки, то есть обеспечить скорейшее окончание войны, это было обусловлено желанием отсторонить Советский Союз от участия в войне и от влияния на исход событий в Дальний Восток. То есть это такой тоже вариант.
Возможно.
Да. Это более сложная картина, чем мы думали сначала.
Кстати, есть сведения, что советские войска готовились к высадке на Хоккайдо, и эти планы были отменены после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. То есть США в самом деле могли предотвратить оккупацию части Японии Советским Союзом.
Да, совершенно верно. То, что они хотели предотвратить.
Владимир Конторович, не парадоксально ли, что в этом контексте мы говорим о Японии, о стране, начавшей войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стране, совершившей немало военных преступлений, как о жертве?
То же самое с Германией. Идет, ведь то же самое обсуждение идет о бомбардировке немецких городов во время Второй мировой войны британскими и американскими военно-воздушными силами. И точно те же вопросы об их оправданности поднимаются и на этот счет, и немцы выставляются и в западной историографии жертвами, и, насколько я понимаю, внутри Германии есть сильное течение в литературе, когда говорят, немцы были жертвами того, что происходило в Восточной Пруссии, бомбежек, изнасилований, немцы жертвы, это есть такая.
Но нельзя при этом не вспомнить, что Германия и ее лидеры неоднократно просили прощения за страдания, понесенные разными народами в результате германской агрессии. Нескольким поколениям западных немцев было внушено чувство вины за их действия. Помню, мой немецкий приятель говорил, что ему стыдно было показывать свой немецкий паспорт за границей. Японцы же, как говорит мне профессор Голдсин, не только не повинились, они посвящают Второй мировой войне всего несколько считанных страниц в учебниках истории. Как все это совместить?
Все совместить нельзя. Каждый должен решать свои задачи. То, что японцы не хотят честно сами с собой говорить о Второй мировой войне, это их проблема. Задача президента Обамы – это поддержание равновесия в Восточной Азии. И в этом вопросе Япония наш союзник, и дай бог президенту Обаме успеха в этой миссии. Президент Обама сказал, что он переориентирует американскую внешнюю политику на Восточную Азию. Это лозунг всех двух сроков. Он хочет идти с Ближнего Востока, вот чтобы не отвлекали и сосредоточиться на Китае, проблемы с Северной Кореей. А может ли он это сделать? Удастся ли ему это сделать? Этого я не знаю. Я думаю, этого не знает никто. Мой сын разговаривал с человеком, который был высокопоставленной американской делегацией в Японии. С ней встретился премьер-министр Абе. Они по очереди докладывали вот американский взгляд на Восточную Азию. А премьер-министр сказал, мне ваш взгляд на Восточную Азию не интересен. Мне интересна только одна вещь. Вот Обама сказал, что он не спустит осаду. Красная линия проведена. Вы как считаете, Обама действительно сделает то, что он сказал, или нет? То есть, конечно, сотрудничество со стороны союзников зависит от того, насколько они нам доверяют. И надо сказать, что вот это доверие было несколько подорвано в последнее время. Будем надеяться, что президент Обама... премьер-министр Абе убедит, что американская позиция серьезна, и союз с Японией не серьезен.
Профессор Найт, может, действительно пора забыть прошлое и строить отношения с упором на будущее, как предлагает президент Обама?
Это очень сложный вопрос, потому что правительство премьер-министра Абе в Японии, это, может быть, далеко не то, что предполагает многие люди на Западе. И вообще, идеологические подоплеки там достаточно тонкий. Або он очень ярый националист, достаточно, и у него очень такой консервативный взгляд. Он большой сторонник традиционной японской ценности и традиционной религиозной ценности, традиционной японской религии. Вот, тоже большой сторонник святое положение императорской семьи в Японии. Он борется за то, что наследники японские может быть только мужчины. То есть это патриархальные ценности в японской культуре он очень поддерживает. И он начинает говорить о том, что не пора ли Японии начинать опять вооружиться, создать свои собственные военные силы, брать на себе ответственность за защиту страны. Хорошо бороться за будущее, но каково будет это будущее? Кстати, он очень большой поклонник Владимира Путина, Абе. Очень вероятно, что будет такое заметное сближение между Россией и Японией в ближайшее время, если Абе остается во власти.
Но трудно представить, что это произойдет, ведь все-таки существует проблема этих северных территорий.
Ну, они уже работают над решением этой проблемы. По-моему, недавно была встреча в Сочи Путин и Абе. Идеологически Путин намного больше по душе Абе, чем Обама. Его позиция Путина, то, что он стоит как оплот традиционной ценности против Запада гнилой либерализм, это вот как раз вот тот позиция, который Абе занимает. Он видит общие интересы, общие идеологические подходы. И мне кажется, весьма вероятно, что будет сближение в этот период. С другой стороны, конечно, Абе не может бросать союз с Америкой, потому что если смотреть региональную ситуацию, когда очень сильный Китай, и это все нарастающая угроза от Северной Кореи, Япония пока не обойдется без поддержки Америки. Поэтому Абе занимается такой тонкой позицией. Но он ищет какое-то пространство, место, чтобы расширить военные силы Японии, брать на себя больше ответственности.
И вас это тревожит?
Пока не очень. Но, с другой стороны, уже говорят в Японии, нет, пора для Японии сама создавать свое ядерное оружие.
Но так и Трамп об этом говорит.
Да, это позиция, зачем мы должны их защищать? Это большая страна, экономическая мощность, зачем нам... Ну, с другой стороны, это может создать достаточно нестабильную ситуацию в отношении Кореи, Китая.
Профессор Конторович, наш собеседник сейчас говорит о тревожных, насколько я его понимаю, тенденциях политики нынешнего премьер-министра Японии. И мне показалась интересной параллель. Германия после поражения во Второй мировой войне отказалась от исторических прусских земель в пользу Польши и Советского Союза. Япония же не смирилась с отторжением у нее Курил.
Я тоже подумал про Германию, но под другим углом. А ведь... Германию тоже союзники сначала разоружили, но когда началась холодная война, ее быстренько разрешили вооружаться, и Западная Германия была мощной военной державой, когда в этом была нужда. Так что позиция о том, что Япония не должна вооружаться, позиция устаревшая. Почему такой мощной экономической державе не нести ответственность за свою оборону? Это с нашей точки зрения. А с их точки зрения, они не уверены, насколько они могут положиться на американскую гарантию. По целому ряду причин. Так что я думаю, что вооружение Японии будет стоять на повестке дня.
И вас не тревожат вот те повороты японского самосознания, о которых сейчас говорил профессор Найт?
Нет, так же меня не тревожат неонацисты в Германии. Японцы, вопрос их внутренних ценностей, как они устраивают свою жизнь, кто наследует императору, бог их император или не бог. По-моему, они никого тревожить не должны до того момента, когда японцы не начнут говорить про Филиппины. Или про Бирму. Вот тогда надо тревожиться. А эти вещи не обязательно связаны.
Как мне кажется, этот сюжет предлагает любопытную иллюстрацию отношения американцев к памяти о войне. И это отношение очень далеко от российского, которое мы увидели вновь всего несколько недель назад. В Америке нет военных парадов, нет признаков упоения военными победами. Как мы видим, здесь говорят о том, как удалось спасти жизнь десятков тысяч американских солдат на последнем этапе войны, и даже задаются вопросы, а правильно ли мы себя вели. Как вам такие параллели?
В России память о войне – это сложная вещь, потому что есть несколько слоев официально созданной памяти. Сейчас это уже трудно или невозможно, но, скажем, люди моего поколения, когда я рос, все взрослые мужчины вокруг меня были ветеранами. У них была другая память. Есть официальная память, есть народная память, они как-то перемешиваются, это не одно и то же. официальная память, которая меняет цифру погибших на 10 миллионов каждые 10 лет. Это что-то особенное. Это все про сегодняшний, это не про войну. Это все отражение сегодняшних культурных, идеологических трендов. Когда идет война, всем есть за что извиняться. Некоторые извиняются за то, что извиняться не надо, а другие не извиняются за то, что можно было бы извиниться. Это про сегодняшнее восприятие мира и своей роли. Война тут к этому отношения никого не имеет.
Профессор Найт, с вашей точки зрения, в чем отличие восприятия Второй мировой войны американцами и россиянами?
Мне кажется, функции память войны совершенно разные обе стране. Да, для Америки это война наших дедов и прадедов уже. Битвы там, страдания, мы все знаем, конечно, про Холокост, мы много говорим, много знаем. Но это не имеет такой прямой, настоящей роли в нашей жизни. В России, мне кажется, начиная с Советского Союза, война имела достаточно мощную идеологическую роль, как оправдание режим. Вот есть такая идея, что в отсутствии гражданского общества настоящая возможность участвовать в политической жизни страны, память войны может служить в такой момент, что создает какую-то общую память, общую ценность, общие потери, которые заменяют настоящее участие в гражданской жизни страны.
Ну и, конечно же, вопрос цены человеческой жизни.
Конечно, это было самое неопровержимое оправдание бомбардировки Хиросимы, Нагасаки, то, что он, может быть, сохранил жизни, ну, 250 000, может быть, даже больше американских солдат. И, конечно, против этого трудно возражать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Трудная миссия Обамы в Хиросиме. С чем приехал в Хиросиму президент Обамы? Почему американские президенты не посещали Хиросиму? Должны ли США принести извинения единственной стране, ставшей объектом атомной бомбардировки? В передаче участвовали профессор Питтсбургского университета Дональд Голдстин, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэль Найт и профессор Риверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимир Кондорович. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. К первому за два года заседанию экономического совета при президенте России, которое состоялось 25 мая, три группы экспертов подготовили проекты, как и за счет чего обеспечить рост российской экономики в среднесрочной перспективе. Это лишь начало предстоящих в ближайшие месяцы дискуссий. Некоторые из ключевых положений представленных программ мы обсуждаем сегодня с экономистом Сергеем Алексашенко, в 90-е годы заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центрального банка России. Россия вернулась на международный долговой рынок. В понедельник Министерство финансов неожиданно объявило о начале размещения очередного выпуска российских еврооблигаций, первого за три года. В последний раз Россия, как суверенный заемщик, занимала деньги на международном долговом рынке в 2013 году, то есть почти за год до введения международных финансовых санкций против нее. Формально на облигации самого государства российского они не распространяются. Однако финансовые власти, как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза, еще зимой настоятельно рекомендовали своим банкам и другим финансовым компаниям воздержаться от участия в новых российских размещениях, мотивируя это тем, что вырученные средства могут быть направлены на поддержку отдельных российских компаний, находящихся под санкциями. И вот теперь такое размещение состоялось. О его итогах, вызвавших бурные дискуссии экспертов, мы говорим с аналитиком долгового рынка из австрийского банка Райффайзен. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Первому этому за последние два года заседанию экономического совета при президенте России в среду 25 мая три группы экспертов подготовили проекты, как и за счет чего обеспечить рост российской экономики в среднесрочной перспективе. Одну из них возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин, недавно назначенный руководителем Центра стратегических разработок. Второй проект представляет Министерство экономического развития. Третий – группа экспертов так называемого Столыпинского клуба. Это лишь начало предстоящих дискуссий. Некоторые ключевые положения их программ мы обсуждаем сегодня с Сергеем Алексашенко, в 90-е годы заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центрального банка России. Главным ресурсом для будущего роста экономики России Алексей Кудрин, например, считает свободные средства самих российских компаний и предприятий, которые сейчас лежат на их счетах в банках и не инвестируются. Их объем, по его словам, сопоставим с годовыми инвестициями этих компаний. Эксперты Столыпинского клуба, со своей стороны, отмечают, что объем неудовлетворенного спроса компаний и предприятий на те самые инвестиционные ресурсы составляет не менее 1,5 триллиона рублей в год. Это примерно 22 миллиарда долларов по текущему курсу, огромные деньги. И вроде получается, что одни говорят, мол, денег в избытке, а другие, наоборот, что денег остро не хватает. Как это совместить? Сергей Алексашенко.
Я начну с того, что сам термин по себе, что денег в экономике не хватает, он от лукавого, потому что вот есть понятие спрос на деньги, это желание экономических агентов, населения, предприятий держать деньги на счетах. Вот если население верит, если предприятия верят в стабильность экономической политики, в стабильность национальной валюты, то они держат деньги на счетах. Если они не верят, то зачем держать деньги? Второе, ну, мне кажется, что, знаете, как вот у каждого из оппонентов есть как с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны он прав, с другой стороны хочется и поспорить. Но когда Алексей Кудрин говорит, что у предприятий есть какие-то громадные ресурсы на счетах, это правда. Только нужно продолжать, что эти деньги лежат у предприятий сырьевого сектора, у экспортеров сырья. В принципе, у них с инвестициями все в порядке. Они продолжают инвестировать и просто копят деньги на что-то дальше. И как их заставить или там убедить, что нужно инвестировать, не знаю, там в развитие легкой промышленности, не знаю, в развитие микроэлектроники, финансирование венчурных инвестиций. Ну, мне кажется, что вот если в экономике нет доверия, если в экономике не защищаются права собственности, то вот переток капитала не работает.
А предложение Столыпинского клуба, исходящее из того, что в экономике сложился большой неудовлетворенный спрос на инвестиционные ресурсы?
Ну, вообще, знаете, неудовлетворенный спрос – это понятие, которое в экономике отсутствует. Либо спрос есть, и ты идешь и покупаешь то, что тебе нужно. Либо у тебя спроса нет по той цене, по которой есть сегодня на рынке, ну, начиная от помидора, кончая денег, и процентная ставка выступает ценой. Вот этого не существует. Как посчитать там 1,5 триллиона рублей в год? Ну, я не знаю, можно 1,5 триллиона рублей посчитать, можно 25 триллионов посчитать. Знаете, если любого человека спросить, нужны ли вам деньги, ну, не знаю, если вы скажете, что в долг на 3 дня и по 1000% годовых, вам скажут, что нет, спасибо. А если в долг на 10 лет и под 0,1% годовых, то мало кто откажется. Поэтому я бы сказал так, что совмещается все, что угодно, только лукавые цифры и той, и другой страны.
Камень преткновения в дискуссиях – целесообразность российского варианта так называемого количественного смягчения, то есть активного финансового стимулирования экономики со стороны государства по опыту западных стран. В российских условиях он предполагает прежде всего дополнительную эмиссию денег. Судя по многочисленным публикациям на эту тему, Столыпинский клуб предлагает деньги уже сейчас, но не через госрасходы, а через банки и специальные институты развития под реализацию инфраструктурных или высокотехнологичных проектов, а уже на этом фоне проводить структурные реформы в экономике. Министерство экономического развития, как и группа Алексея Кудрина, со своей стороны настаивают на достижении сначала низкой инфляции – 3-4% в год, то есть вдвое ниже текущей, что по определению исключает дополнительную к нынешней эмиссию денег и проведение структурных реформ, а уже потом новых вариантов государственного стимулирования экономики. Можно ли примерно так и описать позиции сторон в этой части их споров? Или же эти разногласия по сути своей менее радикальны?
Ну, я вижу ситуацию по-другому. Мне кажется, что принципиальных разногласий между тремя участниками, Минэкономразвития Алексеем Кудриным и Столыпинским клубом, нет. И те, и другие выступают за допустимость финансирования Центральным банком путем денежной эмиссии различных инвестиционных проектов, которые государству кажутся правильными, приоритетными и так далее. Просто дальше начинается вопрос в объемах. Столыпинский клуб говорит, что нужно там 1,5 триллиона рублей в год. Минэкономики, не знаю, как в последнем документе, но в прошлом году в дискуссиях с Центральным банком он говорил, что нужно 500 миллиардов рублей в год. Алексей Кудрин говорит, ну там 100-200 миллиардов рублей в год. То есть на самом деле все стороны считают это дело правильным, вопрос только в объемах. Ну, мне кажется, что это очень не сильно принципиальное разногласие. И все стороны согласны с тем, что Центральный банк должен лишиться своей независимости и слушать то, что считает правильным делать правительство. Мне не нравится, соответственно, эта позиция принципиально.
Министерство экономического развития даже опровергло сообщение в прессе о том, что оно якобы видит механизмом ускорения экономического роста стимулирование инвестиций при ограничении потребления, читай ограничении роста зарплат и пенсий в стране. Пусть так, пусть они не считают его ключевым фактором, но давайте обратимся к самой сути такой схемы. Да, можно зажать рост зарплат, но пока сохраняются политические и другие риски, иначе говоря, пока не будут проведены структурные реформы, предприятия и не станут спешить с расширением собственных инвестиций, как бы государство ни старалось их стимулировать. Но на структурные реформы, даже если начать их сейчас, уйдут годы. Так что, получается в таком случае, что зажимали рост зарплаты и пенсии в течение всех этих лет, условно говоря, зря?
Я не могу сказать, что совсем зря, потому что очевидно, что, скажем, замораживание зарплат бюджетников в прошлом году и в этом году, резкое сокращение уровня индексации пенсий привело к тому, что спрос населения падает, и, соответственно, инфляция быстро замедляется. И население меньше потребляет как отечественных товаров, так и импортных. И меньше импортных товаров, меньше спрос на валюту. Меньше спрос на валюту, дороже рубль, дешевле доллар. То есть, на самом деле, каких-то макроэкономических целей путем замораживания зарплат в бюджетном секторе правительство, безусловно, добивается. Вопрос в том, что, конечно, мечты Минэкономики, знаете, как арифметически это правильно, что если меньше зарплат, то больше денег у предприятия, а больше денег у предприятия, Минэкономика говорит, значит, будут инвестиции. На что им совершенно справедливо возражает министр финансов, он говорит, да, деньги-то у них есть, только они дивиденды платят, а инвестировать не хотят. Поэтому, сказать, что это совсем зря макроэкономически, это было бы неправильно, потому что какие-то эффекты достигаются, но гипотеза о том, что эти деньги будут направляться на инвестиции, она ложная.
Министерство экономического развития, в частности, предлагает заняться и либерализацией Трудового кодекса России с целью упрощения самой процедуры увольнения работников по экономическим соображениям. Такое предположение весьма перекликается и с давними и многочисленными призывами и в Европе сделать трудовое законодательство ЕС более гибким в этом плане, то есть более похожим на американское в частности, чтобы европейская экономика из будущих кризисов могла бы выходить быстрее. Но в условиях России, где низкая даже в кризис безработица объясняется, помимо демографии, главным образом как раз жестким трудовым законодательством, сколь высоки, на ваш взгляд, шансы на его сколько-нибудь заметную либерализацию как до президентских выборов 2018 года, так и после них?
Обсуждать, что будет после 2018 года, мне кажется, еще несколько рановато. Я вообще считаю, что либерализация Трудового кодекса в России вещь малореализуемая в силу того, что очень много популистов тут же начнут кричать, что ущемляются права рабочего класса. А рабочий класс, тот самый Уралвагонзавод, это и есть электоральная опора президента Владимира Путина. Поэтому то, что до выборов 2018 года нет никаких шансов у этой меры, это совершенно точно. Но, в принципе, вся дискуссия экономического совета и предложения Минэкономразвития, они направлены на горизонт после 2018 года. Но вот, оглядываясь назад, президент Путин может иногда принимать такие решения, которые ущемляют, что называется, права широких слоев населения. Но Трудовой кодекс, много было попыток его либерализовать, и, по-моему, всерьез никому этого не удалось сделать.
Все три проекта предполагают проведение пенсионной реформы. Да, где-то речь идет о поэтапном повышении пенсионного возраста, скажем, до 63 или 65 лет. Но при этом упор делается все-таки как на отчисления работодателей, так и на индивидуальные накопления работников на свою будущую пенсию. Пусть и будут спорить пока много об их соотношении или параметрах. Но если не иметь в виду повышение пенсионного возраста, то все остальные составляющие будущей реформы, как представляется, не так уж сильно и отличаются по сути своей от того, что закладывалось в пенсионную реформу в России, то есть создание трехуровневой системы пенсионного обеспечения еще в начале 2000-х годов. Разве не так? Собственно, на этом же, так или иначе, и построены сегодня пенсионные системы большинства развитых стран мира, пусть и с весьма заметными различиями.
Мне кажется, что такой взгляд на пенсионную реформу, он не совсем правильный. Потому что, вообще говоря, пенсионная реформа – это не о тех, кто сегодня уже на пенсии, и не о тех, кто собирается на пенсию в ближайшие там, 2, 3 или 4 года. Пенсионная реформа – это для тех, кому до пенсии еще лет 25-30. Собственно говоря, вот пенсионная реформа должна рассказать этим людям, которые сегодня о пенсии, может быть, и не задумываются, как они будут жить и по каким правилам будут формироваться отношения между ними и государством в части пенсионного обеспечения. К сожалению, вот ни одна из там 4 попыток пенсионной реформы или того, что называлось пенсионной реформой в 2000-е годы, этого ответа на этот вопрос не содержало. Точно так же, как и сегодня, там ни предложения Алексея Кудрина, ни предложения Минэкономразвития на эту тему ничего не говорят. Само по себе повышение пенсионного возраста, понятно, что оно решает краткосрочные проблемы снижения дефицита пенсионного фонда и снижения давления пенсионного фонда на государственные финансы, на федеральный бюджет. Никаких других задач повышение пенсионного возраста не решает. И ответа на вопрос, ну хорошо, предположим, мы сегодня соглашаемся повысить пенсионный возраст там, до 65 лет, а когда вы в следующий раз к нам придете с этим же вопросом, что нужно будет повышать, не знаю, там, до 67 лет, это произойдет через 5 лет или через 15 лет, или не придете никогда. Вот эта глубина расчетов, глубина прогноза, к сожалению, она сегодня отсутствует. И мне кажется, что это самое главное, чего не хватает этим предложениям в том виде, в котором они озвучены.
В части реформы структуры государственных расходов, то есть госбюджета, любые предложения, выносимые на обсуждение в ближайшие месяцы, будут так или иначе предполагать перераспределение трат государства. Скажем, меньше на оборону и госуправление, а больше на поддержку частного бизнеса, особенно малого и среднего, а также на инновации. Но, по вашим представлениям, на ближайшие 7-10 лет сколь велики шансы такого перераспределения трат государства российского, особенно если нефть так и будет оставаться относительно дешевой?
У меня есть ощущение, что Алексей Кудрин очень хорошо понял, что его стремление сократить оборонные расходы, озвученное в 2011 году, было ошибкой. И эту ошибку он повторять не намерен. Ну, по крайней мере, как это видится сегодня. Разговоров о том, что нужно сокращать расходы на оборону, я от него не слышал. Тем более, я не слышал от Министерства экономики. Я думаю, что любые предложения в части бюджетной политики будут предусматривать то или иное повышение налогов, а дальше будут разговоры о том, что нужно повышение эффективности бюджетных расходов, за которые бьются 20 лет и которого никак не могут добиться, потому что называется снижение уровня воровства. Ну, вот не получается в России с этим бороться. И структурные реформы, про которые тоже мы слышим там 20 лет, в образовании, в здравоохранении, в ЖКХ, банкротство государственных компаний, которые ничего, кроме получения бюджетной дотации, сделать полезного для страны не могут. Но это будут слова, и, конечно, реально ситуация с бюджетом, мне кажется, она не улучшится, если цены на нефть не будут расти.
Другой принципиальный фактор, о котором так или иначе говорится во всех 3 представленных проектах, сокращение доли государства в экономике. Эта доля, даже по официальным оценкам, еще в 2013 году превысила 50% ВВП, при среднемировом уровне примерно в 30%. Ныне, по экспертным оценкам, она превысила в России уже 60% общего объема экономики, а по оценкам Международного валютного фонда составляет 71%, если иметь в виду не только полностью государственные компании и предприятия, но и те, которые, формально являясь частными и даже акционерными обществами, реально контролируются в итоге все тем же государством. Здесь теоретически речь может идти о реформах действительно крупных, скажем, таких, условно говоря, как разделение «Газпрома» по модели реформирования российских же нефтяной отрасли или электроэнергетики, оказавшейся вполне эффективной. И можно опять-таки предположить, что сохранение низких цен на нефть, точнее все последствия этого при нынешней структуре экономики, способно приблизить такого рода преобразование, хотя и не факт.
За все свои 16 лет нахождения у власти президент Владимир Путин своими действиями никогда не демонстрировал, что он является сторонником ухода государства из экономики, снижения доли государства в экономике, проведения приватизации, имея в виду уход государства от управления активом, не продажами маленьких пакетов акций для затыкания дыр в бюджете, а вот на отказ от контроля за предприятиями. Поэтому, как говорит русская пословица, старый конь он бразды не испортит, но и новый не проложит. Поэтому я считаю, что ни о какой реальной приватизации, ни о таком реальном сокращении доли государства в экономике идти сегодня не может.
Все три группы участников нынешней дискуссии в рамках экономического совета при президенте России практически не говорят пока об изменениях налоговой политики. Однако, если предположить, что цены на нефть и в ближайшие годы останутся на уровнях не выше, скажем, 55-60 долларов за баррель, сколь велики, по вашим представлениям, шансы того, что России удастся избежать заметного повышения налогов и на бизнес, и на население, дабы было чем наполнять бюджет? Здесь, правда, нужно учитывать и такой факт. Повышение налогов неизбежно ведет к падению их собираемости, возвращению к серым зарплатам или зарплатам в конвертах и так далее.
Я думаю, что шансы не повышения налогов минимальные. Мне кажется, что между тремя участниками вот этого конкурса красоты есть такая негласная договоренность, что налоговую политику мы не трогаем, а отдаем это дело Минфину. Он сам думает о бюджете, он, собственно говоря, будет выдвигать эти предложения, он лучше их обсчитает. Ну, чем мы будем лезть туда, куда нас не просят, тем более, что предложение о повышении налогов, оно очевидно в глазах общественного мнения не добавит популярности никому из дискуссантов. Поэтому Цезарю Цезарева, а Слесарю Слесарева, пусть про налоги говорит Минфин, а мы его поддержим. Я думаю, что повышение налогов неизбежно, насколько масштабным оно будет, пока говорить трудно.
В начале 2000-х годов в России появилась так называемая программа Грефа, то есть Германа Грефа, ныне руководителя Сбербанка, а тогда возглавлявшего Министерство экономического развития и торговли. Это был обширный план действий правительства именно для ускорения роста экономики. И, кстати, большинство пунктов тогдашней программы можно спокойно переносить и в нынешние планы. Но тогда цены на нефть бодро росли. Сланцевая революция в Соединенных Штатах лишь зарождалась. Мировой автопром, а это 2/3 потребления всей нефти мира, еще не был так же сильно озабочен экономичностью двигателей автомобилей, как сегодня. А альтернативная энергетика в наиболее развитых странах мира пребывала лишь на начальных этапах своего нынешнего развития. Теперь же все эти факторы поменялись, по сути, на противоположные. Как в таком контексте вам в целом представляется судьба тех планов ускорения роста экономики, которые разрабатываются в России на этот раз?
Повторю то, что я много раз говорил. Чиновники, которые пишут программы, они не создают ВВП, и, следовательно, на ускорение экономики никак своими действиями не влияют. ВВП создает бизнес. Для того, чтобы росла экономика, нужно инвестировать в ее развитие. Для того, чтобы бизнес инвестировал, ему нужны понятные правила игры и гарантии защиты прав собственности. Дальше это политические реформы, связанные с независимостью суда, с равенством всех перед законом, со свободой средств массовой информации, с политической конкуренцией. Ну вот весь тот набор политических реформ, о которых там даже президент Путин много чего говорит из этого. Но я подозреваю, что ничего из этого делаться не будет. Поэтому каким бы ни получился итоговый план, ну, может быть, там лучше, чем программа Грефа, он может быть хуже, чем программа Грефа, он может быть такой же, как программа Грефа. Но я думаю, вот по крайней мере сегодня ни один из конкурсантов не говорит о необходимости проведения политических реформ. Поэтому и перспективы ускорения российской экономики, они в этом связи мне представляются крайне незначительными.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал экономист Сергей Алексашенко. В 90-е годы заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Россия после трехлетнего перерыва вернулась на международный долговой рынок. В минувший понедельник Министерство финансов неожиданно объявило о начале размещения очередного выпуска российских еврооблигаций. В последний раз Россия, как суверенный заемщик, занимала деньги на международном долговом рынке, продав своих гособлигаций на 7 миллиардов долларов в 2013 году, то есть почти за год до введения международных финансовых санкций против нее. Формально на облигации самого государства российского они не распространяются. Однако финансовые власти как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза еще зимой настоятельно рекомендовали своим банкам и другим финансовым компаниям воздержаться от участия в новых российских размещениях, мотивируя это тем, что вырученные средства могут быть направлены на поддержку отдельных российских компаний, находящихся под санкциями. И вот теперь такое размещение состоялось. О его итогах, вызвавших бурные дискуссии экспертов, мы говорим с аналитиком долгового рынка из австрийского банка Райффайзен в Москве Денисом Пороваем. Итак, государственным бюджетом на 2016 год для покрытия его дефицита предусмотрены внешние заимствования правительства на общую сумму 3 миллиарда долларов. Общий спрос на его облигации, представленные рынку на этой неделе, составил, судя по официальной информации, около 7 миллиардов долларов. Однако в итоге их было продано лишь на 1 миллиард 750 миллионов долларов. Как это объяснить? Денис Паравай, аналитик банка Райффайзен.
Скорее всего, это обусловлено тем, что изначально целью Министерства финансов было в том, чтобы разместить выпуск как можно среди более широкого круга иностранных инвесторов. Поэтому и был так сильно сужен этот объем размещенный. То есть, скорее всего, изначально высокий объем спроса был связан с большим количеством локальных участников, которым в итоге бумага не досталась, и как вот мы видим из официальных источников, что большая часть выпуска, 70%, ушла иностранным инвесторам.
Однако в прессе появились мнения экспертов, что это могли быть и российские деньги, срочно перенаправленные за рубеж, а потом тут же возвращенные обратно, специально для покупки этих облигаций. Условно говоря, это как с прямыми иностранными инвестициями в Россию. Кстати, Центральный банк России только что представил итоги их поступлений в 2015 году. Так вот, три крупнейших источника прямых иностранных инвестиций в Россию в прошлом году – это Багамские острова, Британские Виргинские острова и Бермудские острова, то есть одни из самых популярных среди российского бизнеса офшоров. И лишь за ними следуют уже такие страны, как Франция, Германия, Великобритания, Ирландия и Китай. Тем более, что и повод вроде для такого рода подозрений находился. Книгу заявок на покупку новых российских гособлигаций на этот раз держали открытой необычно долго для таких размещений. Впрочем, по действующим правилам, эмитент этих ценных бумаг вовсе не обязан раскрывать публично реальных их покупателей. Денис Паравай.
Ну, действительно, само размещение, оно было несколько необычным в том плане, что обычно книга заявок закрывается в день ее открытия. Здесь же получается, что книжка собиралась в течение 3 дней, и, соответственно, вот этот вот длительный срок сбора книги, он и наводит на подобного рода предположения. Соответственно, нельзя исключать и такой вариант, но каких-либо доказательств здесь нет. И в происхождении вот этих вот иностранных инвесторов, имели они российское происхождение, тоже судить сложно, просто можем делать некие предположения, исходя из того, как долго собиралась книга.
Посредником при продаже этих российских еврооблигаций был объявлен Российский национальный расчетный депозитарий, или НРД, а не какой-то международный. При размещении еврооблигаций таким обычно выступает базирующаяся в Бельгии компания Евроклир. Кстати, и все предыдущие размещения России еврооблигаций, включая последние в 2013 году, проводились именно через Евроклир. То, что на этот раз была выбрана именно российская площадка, что по сути меняло как для самого заемщика, так и для инвесторов. И стала ли такая перемена именно следствием санкций?
Ну, это не следствие санкций, это следствие неформальных ограничений европейских и американских регуляторов. И, опять же, как говорили официальные представители, Евроклир отказался под большим давлением. И, соответственно, была выбрана НРД в качестве первичного депозитария именно из-за того, что международные депозитарии отказались по каким-то причинам включать бумагу в свои системы расчета. Ну и, конечно, это существенно затрудняет доступ иностранцев к этой бумаге, которые привыкли в основном работать с Евроклиром. Но вот в будущем есть надежда на то, что все-таки вторичные депозитарии будет и Евроклир, и какая-то ликвидность будет на вторичном рынке.
На вторичном рынке, то есть речь идет уже о перепродаже этих облигаций. Но в целом, учитывая все уже упомянутые неформальные ограничения на участие в размещении новых российских гособлигаций, можно ли говорить о том, что сама его схема была ориентирована изначально в большей степени именно на российских же покупателей, банки в первую очередь, у которых валюта сегодня в избытке? Или наоборот? И потому такое утверждение было бы преувеличением?
Ну, на мой взгляд, преувеличением. Я думаю, основная цель была в том, чтобы все-таки найти иностранный спрос, если не американский, европейский, то азиатский. И есть определенная договоренность между НРД и китайским депозитарием о том, чтобы такой доступ был. Поэтому я думаю, что участие как раз локальных инвесторов, это был такой, как бы, некий запасной вариант в этой схеме, но не как базовый.
Выпущенные ранее российские еврооблигации, номинированные в долларах со сроками погашения в 2023 году, сегодня торгуются на рынке с доходностью чуть ниже 4% годовых, хотя еще в 2014 году она взлетала аж до 8%. На этом фоне как оценить качественно ту доходность или премию, как ее называют на этом рынке, под которую был размещен нынешний выпуск, а именно 4,75% годовых? О чем она свидетельствует?
Она свидетельствует о том, что возникла заметная премия к тем бумагам, которые Euroclearable, и тем бумагам, которые были выпущены еще до санкций, доступ к которым имеют широкий круг иностранных инвесторов. И вот эта премия, она вот отражает вот как бы текущее состояние дел. То есть вот текущий круг иностранных инвесторов при текущем отношении американских и европейских регуляторов, вот он создает вот такую премию. Не сказать, что она там очень высокая, возможность, как мы видим, размещать есть, но вот условия, они уже несколько хуже.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик долгового рынка из австрийского банка Райффайзен Денис Порывай. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.